Друзья, у нас прошел практический урок. Понравился вам, как урок прошел? Как вы думаете, хорошо было бы так вот планировать? Даже, может быть, два сделать? Да? То есть я тоже за то, чтобы мы могли учиться. Я помню, когда мы ездили на семинары, раньше я еще всегда у нас был такой урок, открытый урок мы его называли. Помните, да, в школах есть открытые уроки, когда присутствуют учителя, заучи, и они смотрят, как оно проходит. Но там, наверное, больше проверяют учителя. А мы здесь, друзья, учимся тоже все, и благодарность большая всем, кто участвовал. И вот сестра Олеся так разработала урок и нам рассказала. Я думаю, что это большая помощь, особенно для тех, кто еще совсем не занимался с детьми, да, но планирует. Планирует он на семинаре первый раз, и он, может быть, был несколько раз на детском, а может быть, и не был на детском ни разу. Но это наглядный, хороший пример, как это можно сделать, как это нужно делать, как обращаться, как говорить приветствие и проводить урок. Поэтому я тоже очень рад, что мы этому могли уделить время. Хотя у нас теперь совсем мало времени осталось, и мы будем так немножко торопиться, чтобы нам успеть пройти то, что приготовлено. Потому что по этим урокам, которые мы сейчас пройдем, тоже будут экзамены. Но я думаю, что по этим урокам вы самые лучшие напишите. Почему? Потому что мы их пройдем только сейчас, и пройдет всего несколько часов, нужно будет ответить на вопросы. Это все у вас будет свежее в памяти, поэтому, наверное, вы на них даже в первую очередь ответите. Друзья, у нас третья тема – это методика библейского урока. Как сделать урок понятным и интересным. Я думаю, что каждый преподаватель переживает о том, чтобы урок прошел понятно и интересно, чтобы дети они могли понять, о чем он хочет рассказать, и чтобы в то же время для них это было интересно. Друзья, ну я хотел вообще спросить сначала хотя бы пару человек. Как вы думаете, ну что нужно делать, чтобы урок был понятным? Как? Говорить доступным языком. Это одна из больших таких задач, да, чтобы говорить доступно. Хорошо, еще какая задачка может быть? Говорить конкретно, чтобы было понятно, да? Вот смотрите, написано Матфея 21:45, «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». А раз они поняли, значит, Иисус Христос говорил понятно, да? Понятно он говорил, речь его была понятна, доступна. И второе место Священного Писания, Марка 12:37, «И множество народа слушало его с услаждением». Это говорит о том, что Иисус Христос, когда говорил, то говорил интересно. То есть можно слушать с услаждением того человека, который говорит интересно и понятно. И здесь вот отмечается, да, речь Иисуса Христа была понятной, речь Иисуса Христа была интересной. Непонятный урок имеет два больших недостатка. Во-первых, он не может научить, принести назидание. Во-вторых, он не запоминается слушателем. То есть, когда мы говорим непонятно или говорим неинтересно, то есть, ну, может быть, это монотонность, может быть, это быстрая речь, то ребенку и непонятно, и неинтересно. И, естественно, на уроке он зевает, ему как бы не хочется, может быть, здесь находиться, а хочется где-то побегать, да? Что необходимо, друзья, для того, чтобы урок был понятным? Ну, здесь у меня несколько пунктов, хотя думаю, что это не все пункты. И как вот даже в том методе, да, герои веры, добавили вопросы, что-то переделали по-своему. Это тоже не то, что закон, что именно так, и я все учел. Нет, абсолютно нет. Ну, здесь и некоторые пункты, которые мне видятся как я вижу, которые мне понравились, я их выбрал, а вы у себя тоже можете проработать и дописать, когда вы будете писать вот на экзамене. Готовя рассказ или тему, Да, первый пункт. Тема урока должна выбираться в соответствии с возрастом детей. Я на этом много останавливаться не буду, потому что об этом мы много говорили на семинарии. То есть, если дети маленькие, мы им не будем говорить о возрождении или о профессии. Нет. Дети маленькие, им нужна иллюстрация, чтобы было понятно, и говорить понятным языком, подбирать слова понятные. Готовя рассказ или тему, помните, кто вас будет слушать, потому что для каждого возраста нужно свое изложение. Учите детей соответственно их нуждам. Следующий пункт, друзья, стараться излагать материал простым языком в доступной форме. Это то, вот сейчас о чем подсказывали сестры. Да? То есть нужно излагать материал просто и доступно. Тогда урок будет понятным. Если не поняли, объясните еще раз. Может быть, ну, применить какие-то иллюстрации или такие слова, или же иллюстрации словесные, чтобы, ну, ребенку было доступно, чтобы ему было понятно. В связи с этим следует придерживаться следующих советов. Избегать сложных оборотов и длинных предложений. Длинные и сложные предложения загромождают речь и делают ее менее ясной. Чем короче предложение, тем легче оно усваивается. Друзья, вы с этим согласны? Если мы берем предложение, и оно такое у нас длинное, у нас, ну, и вступление, и потом запятая, запятая, еще мы и говорим, это непонятно. Чем короче предложение, сказали детки, сегодня мы пройдем такую-то тему. Все, одно предложение. Тема у нас будет такая-то, сказали тему. Главная мысль у нас будет такая-то. Детям это все конкретно и понятно, то есть не расплывчато, но все конкретно, четко и ясно. И вот здесь, друзья, я выбрал схему такую. Здесь количество слов в предложении и уровень понимания. И думаю, что хорошо, если мы будем это учитывать, когда мы проводим урок. Значит, менее 7-8 слов – это очень легкий уровень понимания. Если в нашем предложении, когда мы говорим не менее 7-8 слов, дети легко понимают нас и легко воспринимают. Если количество слов в предложении 10 слов, да, то это легкий, и дети еще способны это воспринять. 15 слов в предложении доступны. И, кстати, вот эта схема, это не только для детей схема, это и для взрослых. Эту схему я взял с гомилетики, поэтому я думаю, что она подходит и для взрослых, и для детей. Ну, для детей даже, наверное, еще стараться нужно меньше как употреблять, чтобы детям было понятно. 17-18 слов предложения – это уровень понимания уже трудный. То есть предложение сильно сложное, оно такое недоступное, и ребенок не сможет его сразу осмыслить, а чем короче, оно понятнее. И следующее, друзья, это количество слов более 18 слов в предложении. Это очень трудный метод. И думаю, что хорошо, когда мы проводим урок, хорошо, если мы эту таблицу будем учитывать у себя, чтобы наши предложения были короткие, понятные. Почему? Потому что они легко усваиваются и легко их понять. Преподносить информацию небольшими частями. Значит, рассказывать столько, сколько дети смогут усвоить. И мне понравилось такое выражение: не перекармливайте детей, следите за внимательностью и интересом. Даже если у нас урок проходит 2 часа, и мы стараемся целый час или полтора что-то говорить, а может быть полчаса, и мы видим, что внимательность детей, ну, они уже наполнились. Я помню, как дедушка мне объяснял, так мне было понятно в детстве. Он говорит: смотри, поставь банку и наливай воды. Ну, банка 3-литровая, сколько в нее влезет? 3 литра, не больше. Если будешь лить туда еще больше, все будет переливаться. И также в сердце ребенка, друзья. Если я сказал какую-то тему и вижу, что я даже тему не закончил. Но дети, они уже не воспринимают, уже начинают ерзаться, то есть они уже полные наполнились. Но я в основную часть темы своей сказал, лучше оставьте на следующий раз. И в следующий раз вы докончите тему и, может быть, покажете еще что-то к этой теме, добавите, и детям это хорошо воспримется. Я, знаете, для себя это такой урок взял. Недавно я проводил подростковое собрание и проводил так вот догматику. Иисус Христос, Сын Божий, такую тему взял. И знаете, я для себя понял, какую я ошибку допустил. Я старался весь этот урок, который я приготовил, все пункты, всю тему за один урок пройти. Я очень торопился. Во-первых, я сам устал. Я старался выговаривать, но это у меня плохо получалось. То есть я старался говорить быстро, из-за этого моя речь была не совсем качественная. И когда закончилась подростковая, я был очень расстроен. Я вижу, что они плохо меня поняли. И я подхожу к ответственному за нашу группу подростковую, говорю, можно мне еще на следующий раз эту же тему пройти с подростками? Он говорит, можно. И на следующий раз я снова взял эту же тему и прошелся так не спеша, задавая им вопросы, как они понимают. Просил, чтобы они читали места Священного Писания. И знаете, как хорошо было. Я думаю, что второй раз даже для них было понятнее, чем первый раз. И поэтому, друзья, когда мы стараемся все так быстро пробежаться, хотя вот сейчас я немножко тоже бегу, времени не хватает, да, но с детьми так сделать нехорошо. Нужно стараться, чтобы дети поняли, и лучше не до конца закончить тему и наблюдать, как дети слушают со вниманием или нет. Следующий пункт, друзья, передавать от сердца к сердцу. Помните, да, вчера я немножко говорил, забегая наперед, я говорил, что у нас завтра будет урок. И в этом уроке у нас будет такой пункт – передавать от сердца к сердцу. Друзья, замечали ли вы, что дети, они очень сильно замечают, как учитель, руководитель передает? Просто он говорит или нет? Я помню, в школе, когда учился, в 8 или 9 классе, у нас учительница была, она только закончила училище педагогическое и преподавала нам. И она читала все с книги. Нам не было интересно, мы видели, что она урок не знает практически, и она пытается нам что-то объяснить. Друзья, если бы она его прошла хорошо, прочувствовала и так с воодушевлением нам интересно передала, я думаю, что мы бы запомнили хорошо, и это было бы для нас понятно. Друзья, очень важно передавать от сердца к сердцу. Дети очень любят слушать рассказы, дети очень любят слушать библейские истории. Но когда мы готовимся к детскому, друзья, никогда не думайте, что я эту историю много раз уже читал. Я ее знаю наизусть, я ее читать сейчас не буду, потому что я ее знаю, и я ее без проблем передам детям. Нет, друзья. Прочитайте ее еще раз, хотя вы ее знаете очень хорошо и, может быть, можете наизусть рассказать, но, друзья, прочитайте еще раз ее, и когда вы еще раз прочитаете, вы увидите, насколько открывается шире картина, лучше, и вам понятнее становится. Знаете, такой пример я слушал, он мне понравился очень. Один служитель говорит, что его послали, чтобы поговорить с одним мальчиком. В школе он себя нехорошо вел, и чтобы он с ним поговорил. И он говорит, мне рассказали проблему, которая была с ним, и мне нужно было поговорить так, чтобы этот ребенок понял. То есть поговорить вот к сердцу ребенка. Да? И когда я пришел к нему, он рассказывает, то я выслушал еще раз то, что произошло с ним. Я ему говорю, знаешь, вот точно такая же история, как у тебя, была со мной. И он говорит, на меня так глянул, говорит, серьезно? Значит, вы меня понимаете? Он говорит, прекрасно понимаю. Прекрасно, вот так же было у меня. И он говорит, у него глаза загорелись. А почему загорелись? Потому что его кто-то понимает, да? И даже вот несмотря на то, что он сделал плохо, но ему приятно, когда служитель сказал, что так же у меня было. И вот так я из этого вышел, вот так я старался сделать. И для него это было большим таким ободрением и толчком, друзья. И думаю, что этот пункт очень важен. Передавать от сердца к сердцу. Дети, они очень пристально смотрят на нас. Они замечают, учитель пережил это или не пережил. Ему это дорого или недорого. Или он просто пришел, чтобы вот так провести урок и все, и быстренько закончить. В прошлую пятницу ко мне дочь подходит. Вернее, я забрал ее со школы, и она учится в 5 классе. И говорит: пап, вообще не хочу больше учиться. Не хочу. Я бы уже работать пошла. 5 классе. А я ей говорю: доча, когда я закончил 5 класс, я точно так говорил своей маме. Точно так. А еще дедушка меня на моей стороне был, он ободрял меня: хватит. Писать, читать, научился читать, хватит. И он меня поддерживал, и я чувствовал себя героем, дедушка за моей спиной. Ну, а мама мне удивилась так, я удивился, когда ее реакция была. Она мне ничего не сказала. 5 класс я закончил, я говорю: мам, я в школу больше не пойду, тем более дедушка сказал мне: писать, читать умеешь, и хватит. Она промолчала, улыбнулась и ничего мне не сказала. Знаете, когда наступило время идти в школу, ну, она говорит: собирайся, собирайся. Как, мам, мы же договорились. Да мы не договаривались, ты просто сказала, я промолчала. Так что собирайся в школу. И вот так я вспоминаю, а теперь мне дочь говорит то же самое. Я ей говорю: Ангелиночка, вот так же самое я говорил своей маме, то же самое. Поэтому я не удивляюсь, то, что ты мне так говоришь, но учиться нужно, учиться нужно. И я очень жалею, что как бы, ну, не прилагал стараний больше в школе, и думаю, что ты, когда подрастешь, ты это тоже поймешь. И она поняла сразу, почему, потому что у меня так же было. Друзья, когда мы передаем, дети чувствуют очень сильно чувствуют. И вообще очень замечают, как это вот, руководитель прочувствовал или нет. Следующий пункт, друзья, новое и сложное объяснять с помощью известного простого. Наверное, немножко пункт такой сложный, да, на вид. То есть новое и сложное объяснять с помощью известного и простого. Ну, что здесь имеется в виду? Ну, к примеру, вы задали вопрос такой детям, приготовили тему такую: что значит «Христос искупил тебя»? Сложно будет детям или нет? Ну, во-первых, что такое «искупил»? А вообще, как это понять, да? И детям будет трудно. И мне понравился такой рассказ. Вот брат тоже, который проводит методику, он такой рассказ один привел, и я у него это взял. Что один человек продавал птиц. Вот это именно объяснение к тому, что Христос искупил тебя. Один человек продавал очень дорогих и красивых птиц. Он стоял и их рекламировал. И вдруг идет другой человек, очень, ну, состоятельный. Он увидел этих птиц и говорит: я хочу их купить. И у него спрашивает тот, кто продает: какую ты хочешь купить? А он говорит: всех хочу купить. И вот он их купил всех, а потом открыл дверьку и выпустил. Он их выпустил, и весь народ, который стоял рядышком, он удивился: ну как, они так дорого стоили. Ты так заплатил за них много, они такие красивые, и ты так просто открыл дверьку и их выпустил. И он так рассказывает, что вот, дети, вам понятно, как Христос нас искупил? То есть Он с нами так же поступил. Бог послал Своего Сына, чтобы нас искупить. И Иисус Христос пострадал на кресте, пролил свою кровь за нас, и этим самым он нас искупил. Вот этот пункт, что новое сложно объяснять с помощью известного и простого. То есть, может быть, какая-то тема, на ваш взгляд, сложноватая, но попытайтесь донести ее детям так, найти какую-то иллюстрацию, рассказать какой-то пример или рассказ, который бы раскрыл очень хорошо детям то, о чем вы пытаетесь или хотите им донести. Следующий пункт, друзья, очень легкий. Я не буду на нем много останавливаться, потому что мы об этом уже говорили. Повторять пройденное. Повторение – это основной закон обучения. Все, пойдем дальше. Значит, третье. Необходимо совершенствовать свою речь, то есть устранять имеющие речевые недостатки. К самым распространенным из них можно отнести следующие недостатки речи. Тихий голос, нечеткое произношение звуков, слишком медленный или чрезмерно быстрый темп. Друзья, бывают такие проблемы?
Бывает.
Или говорим очень медленно, протяжно, или говорим очень быстро, да, или говорим очень тихо, что дети напрягают слух, ну что же там говорит руководитель. Друзья, если мы будем стараться говорить качественно, если мы будем стараться, чтобы наш голос был правильный, и вот именно тембр голоса был правильный, то урок будет понятный, то ученики его будут хорошо воспринимать, им будет понятна слова, речь наша, а это очень важно. Очень важно, друзья, на уроке не говорить слова-паразиты. Знакомы вам такие слова? Ну, вот, так. И также нехорошо говорить какие-то слова необдуманные, непорядочные. То есть это вообще их лучше не говорить, а тем более на детских собраниях. Они не принесут никакой пользы. Я сделал, друзья, для себя выписку такую, как Спержин дает советы проповедникам. Вот смотрите, вот так. Один молодой проповедник, очень желавший исправить свою речь, писал к другому проповеднику, прося его совета, как поступить ему в данном случае. У него была привычка очень растягивать слова. И теперь тот проповедник, которому он написал, он ему пишет следующий ответ. Любезный брат, когда вы проповедуете стараетесь говорить постоянно, искренно любящий вас, Друзья, я когда прочитал, мне очень понравилось. Я думаю, что тот проповедник сразу все понял. Все понял и старался это исправлять в своей жизни. Вот, друзья, вот такие слова-паразиты, или когда мы говорим, сказали слово, а потом растягиваем. Друзья, ну детям будет непонятно и неинтересно. Хорошо, когда учитель умеет работать над своей речью. То есть он старается проговаривать. Я думаю, что если среди нас есть харисы, то вот регента, они всегда просят, пожалуйста, харисты, проговаривайте слова. Вот именно слова, чтобы они у вас вот здесь были. Не проглатывайте, старайтесь, чтобы все звуки были понятны. И когда мы, друзья, над этим работаем, я часто вот, когда с подростками мы декламации повторяем, вчера я был тоже на подростковом, и брат Саша, смотрю, тоже на это обращал внимание. Не проглатывайте, говорите ясно, понятно. Почему? Потому что дети наши, они тоже учатся от нас порой, и подростки наши. И когда говорят что-то, проглатывают слова, и непонятно. Ну хорошо, когда руководитель в этом пример. Он сам пытается говорить качественно, правильно, понятно. Речь его хорошая, доступная. Вот этот пункт говорит именно об этом. И здесь советы такие. Говорите так, чтобы все слышали вас. Значит, говорить как? Громко, да? Говорите выразительно. Монотонность вредит успеху. Говорите правильно, произнося слова и ударения в них, читая текст, соблюдая знаки препинания. Друзья, я хотел, чтобы мы эти места зачитали, но у нас времени уже не хватает, поэтому мы их читать сейчас не будем. Но если вы их запишете себе и отметите для себя, и прочитаете дома или здесь на перемене, то вы увидите, что эти места можно по-разному прочитать. Можно, если читать их и учитывать знаки препинания, то эти места будут намного красивее и понятнее. Если вы прочитаете просто монотонно, то они понятны будут плохо. Предмет урока и эмоции голоса приводите в соответствие, о грустном – грустно. Получается у вас так, друзья? А? Я помню, был на семинаре тоже, и песню объявили. Братья и сестры, споем песню «Радость, радость непрестанно». И вот мы спели. Рудольф Давидович Классин, если кто знает, его служитель живет в Караганде. Он говорит, братья и сестры, ну как мы с вами спели? лица печальные, головы нагнули, поем радость, радость непрестанно. Говорит, хорошо радость показать, что мы действительно радуемся в Боге. Мне, друзья, очень нравится, если вы слушаете рассказы вот радио «Голос мира». Там моя тетя Света Гончарова, она с нашей церкви, она так профессионально может прочитать. Где нужно плакать, она поплачет, где нужно... Ну, все краски, я очень люблю слушать ее рассказы. Я считаю, ну, просто такой специалист, который может отобразить именно эмоции и голос, эмоции голоса. И она, если грустно, значит грустно. О грустном грустно читает, о радостном радостно. Если вопросительное предложение или вопрос, с вопросом нужно, если восклицательное, нужно это все отметить, когда мы говорим, и особенно, когда говорим маленьким детям и немножко постарше. Не говорите слишком быстро или медленно. Мы об этом тоже уже поговорили. При использовании непонятных слов и выражений объяснять их значение. Важно, друзья? Важно. И особенно считаю, что важно это здесь, в Америке. Когда я только приехал, начал здесь заниматься с детьми, то я встретился с такой проблемой. Ну, говорю, к примеру, рассказываю какой-то случай из жизни и говорю слово «веранда», «погреб», а дети не знают, что это такое. И поэтому нужно объяснить детям непонятные слова. Они могут постесняться спросить нас, но мы должны сами спросить у них, понятно вам или непонятно это слово. И если понятно, значит можно идти дальше, а если непонятно, нужно сначала объяснить это слово. Значит, при использовании непонятных слов и выражений объяснять их значение. Для объяснения непонятных слов хорошо пользоваться различными словарями. То есть разобрать слово, что это за слово, что оно означает, ну, его разобрать дома и потом передать детям. Можно применять метод объяснения через синонимы, да? Этот метод тоже, он помогает. То есть, если мы взяли слово какое-то, ну, к примеру, прилежность, то это старательность, это, ну, такой ученик, который старается и в чистоту в тетрадях содержать, и вот так объяснять детям и простыми словами, и синонимами. Друзья, следующий пункт. Четко формулировать тему урока и главную мысль. Как вы думаете, важно это или нет? Думаю, что важно, когда дети видят четко вот тему урока. Вы сказали, и я посчитал здесь нужным записать определение. Тема – это краткое предложение, ясно выражающее основное содержание урока. Тема – это ответ на вопрос – о чем я хочу сказать. И главная мысль – это основная духовная истина, ради которой излагается тема. Главная мысль – это ответ на вопрос, что я хочу сказать. И вот, например, вы взяли тему у себя на детском собрании «Правильное отношение к Библии». Это тема такая. Понятная тема? Как вы думаете, понятна для детей будет такая тема? Сформулировано правильно или нет? Думаю, что правильно. Правильное отношение к Библии. Главная мысль. Твое отношение к Библии говорит о твоем отношении к Богу. Вот на этом вы строите свой урок. Сформулировать тему следует простым повествовательным или вопросительным предложением. Например, можно сформулировать тему вот так. Как правильно читать Библию? Это тоже будет хорошо и правильно. Или же важность изучения Библии. И вот здесь, друзья, такая схема. Чтобы тема была ясной, не формулируйте тему одним словом. Ну, например, Библия. Потому что тема Библия, она очень широкая. Время, нет? Ты поднимал руку, нет? Нет? А, все. А то я уже пугаюсь движением твоим. Друзья, тема Библии, она очень широкая, да? Можно говорить о Библии очень много, и когда, ну, ее как бы зарождение Библии и богодухновенность Библии, поэтому, ну, не следует формулировать тему одним словом, просто Библия. исключайте слова, требующие дополнительного объяснения. Богодухновенность Библии. Ну почему? Потому что нужно сначала объяснять слово, а потом тему. Хотя это не закон, друзья. Если вам нравится так, то это можно сделать. Ну, так вот, для меня видится тоже это неплохо, если мы исключаем такие слова. Не используйте форму вопроса, на который можно ответить «да» или «нет». К примеру, нужно ли читать Библию? Кто-то более духовный ответит «да», кому это нравится, а кому не нравится и не хочет, дети или подростки, они ответят «нет». Да? Нет. И как бы немножко такой будет не очень вариант. Поэтому лучше не использовать форму вопроса. Не формулируйте тему слишком длинно. Например, благословение тех, кто с большим усердием старается изучать Священное Писание, данное Богом для странствующих путников в небесную страну. То есть тема очень непонятна. А? Да, тема очень непонятная, длинная, можно в ней запутаться, и это подтверждает тот вариант первый, вернее, не вариант, а пункт, где мы говорили, что предложения должны быть короткими. Почему? Потому что, когда они короткие, они ясные. Друзья, следующая схема – это чтобы главная мысль была ясной. Это тоже очень важно. Не формулируйте ее вопросом. К примеру, успеешь ли ты покаяться? То есть, считаю, что это будет не совсем хорошо, если такую тему вот так назвать, успеешь ли ты покаяться. Ну, как ответят, да или нет? То есть, это не будет правильно. Не выражайте ее в виде призыва. Будем всегда стремиться посещать Дом Божий. Исключайте из формулировки библейские имена и названия, кроме имен Бога. Например, «Страх Божий хранил Иосифа от греха». Но лучше здесь так сделать. «Страх Божий хранит от греха». Это будет хорошая тема названия. А уже Иосифа, друзья, об Иосифе рассказать как иллюстрацию. Да? Словесная иллюстрация. Например, детки, вот мы возьмем из Библии, из книги «Бытие» об Иосифе. Иосиф имел страх Божий, он боялся Бога. Ну, а вот здесь главные мысли лучше Иосифа не подставлять. То есть просто страх Божий хранит от греха. Следующий пункт, друзья, соотносите ее с настоящим временем. То есть, чтобы она была эффективна, чтобы она была, ну вот, именно к этому времени относилась. «Боящийся Господа хранит свою душу от многих бед». Вот примеры, да? «Боящийся Господа хранит свою душу от многих бед». И, друзья, следующее. Когда у урока нет четко обозначенной темы и нет главной мысли, тогда урок сводится к общественным призывам. Приносит мало назидания, быстро утомляет и плохо запоминается. То есть он, урок становится непонятным и менее эффективным. Когда у урока есть главная мысль, но нет четко обозначенной темы, тогда он хотя и имеет назидательный элемент, но может оказаться бедным по содержанию. То есть мы не знаем, о чем мы точно говорим. У нас все расплывчато, детям непонятно, и они не знают, что для себя взять четко. Когда у урока четко обозначена и тема, и главная мысль, такой урок понятен, приносит назидание и хорошо запоминается. Друзья, следующий шестой пункт – соблюдать составные части библейского рассказа или темы. Думаю, что все эти составные части знают. Это вступление, основная часть и заключение. Но я не стал сюда включать, что такое вступление, что такое основная часть и что такое заключение. Почему? Я подумал, что лучше это сделать именно когда проводить урок, вот именно урок библейский. И тогда уже начать с этого. Это вообще был мой следующий урок, но мы его пройти не успеем. И здесь, друзья, например, библейское основание. Вот место Священного Писания, мы тоже его читать не будем. Тема урока «Иисус – пример для подражания». Цель – пробудить в детях желание быть похожим на Иисуса. Главная мысль – добрые черты характера приобретаются через подражание Иисусу. Ну, вообще, когда, друзья, я составляю урок, то я цель обычно не пишу. Или пишу ее в заключении. Ну, а вообще думаю, что хорошо. Хорошо написать тему, главную мысль и цель. Что вы хотите вот, Для чего это вы хотите сделать? Да? Это тоже метод трех вопросов. Что, как и зачем? Здесь, друзья, план урока, вступление вы должны сделать обязательно. Потом основная часть и заключение. Вот. Это вот полностью разработан урок. Что вы хотите сказать, это подтверждается вашей темой, главной мысли. Ну, обязательно должно быть вступление, основная часть и заключение. Я тоже, друзья, это прочитывать не буду, потому что у нас уже много времени. И, друзья, последний пункт, это седьмой. Показать связь библейского урока с практической жизнью. Это является главной нашей целью, чтобы дать понять детям, чего от них ожидает Господь. После нашего урока им должно стать понятно, как поступать, что делать или какими быть. Вот если, друзья, вот так пройдет наш урок, и дети поняли все, то я думаю, что и учитель уходит с урока радостный и удовлетворенный, хотя, наверное, уставший, но все-таки он уходит радостный. Ему радостно, что урок дети поняли, они слушали хорошо, они участвовали. Ну и понятно, и видно, что урок понятный. И вот после нашего урока дети должны уйти. Им должно быть понятно, как поступать, что делать или какими быть. Мы, наверное, начнем сейчас тему, да? Немножко, несколько минут есть у нас. Вообще, как вы считаете, для экзамена сколько надо времени? Один урок или меньше? Меньше, да? Полчаса.
Первый полчаса повторить, что на экзамене, а потом полчаса экзамена.
Но я думаю, что вы уже и так повторили. Брат Александр уже подсказки хорошие сказал, какие будут там вопросы. Друзья, мы сейчас начнем несколько минут. Я думаю, что мы, когда у нас вот время для экзамена, мы оставим 30 минут для экзамена, да? А вот остальное время мы потратим на то, чтобы эту тему нам закончить. Но сначала мы закончим ее, а потом вы будете писать экзамен. Хорошо? И как раз тот вопрос, вот, который будет там, он есть в этой теме. Что необходимо для того, чтобы урок был интересным? Для того, чтобы урок был интересным, он должен быть понятным. Это то, о чем мы сейчас с вами говорили. Нужно разнообразить формы библейского урока. Можно провести урок как тематический, можно библейский рассказ, а можно разбор Священного Писания. Друзья, я думаю, если бы наша методика вот на этом семинаре проходила только как лекция, было бы интересно или нет? Нет, правда? Мы наш урок методики разнообразили. Говорил я, говорили вы, участвовали, выходили учителя, и из-за этого урок получается интересным, друзья, когда есть разнообразие. Вот детям тоже очень как бы неинтересно, когда постоянно одно и то же. Мы даже так вот у себя практикуем, чтобы, ну и мы говорили, у нас два брата и сестра в нашей группе подростковой, мы проводим по очереди, еще привлекаем братьев, которые проводят тоже уроки, и видим, что это хорошо. Подросткам нравится и других послушать, и это очень так вот, ну, работает хорошо и для них интересно. Пользоваться наглядными пособиями. Ну, например, доска для рисования, карты, схемы, изображения, различные предметы. А если есть PowerPoint, возможность подключить в классе, это вообще прекрасно. То есть вы выбрали тему и показали, да, показали. Ну и пример такой был вчера очень хороший. Алексей Вячеславович нам показал, да, вагон, нарисовал сердечко, потом... И мы должны были отгадать, что это такое. То есть даже на доске можно сделать и нарисовать, что будет интересно, что бы заинтересовало ваших детей и учеников. Закончим, да? Давайте, друзья, мы встанем, помолимся, а уже продолжение будет на том уроке, когда будет экзамен.